В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Что пишут в газетах и журналах? Газетные и журнальные публикации за апрель текущего года о жизни незрячих в России и за рубежом. Светлана Хохрякова. «Камасутра русской жизни». Публикация в газете «Московский комсомолец» 5 апреля на 7 странице. Большой драматический театр имени Товстоногова в Санкт-Петербурге на гастролях в Москве показал спектакль «Гроза» с тифлокомментированием. Спектакль Андрея Могучего адаптировали для незрячих зрителей. Спектакль Большого драматического театра имени Товстоногова из Санкт-Петербурга «Гроза» показали в только что отреставрированном Малом театре, а это, как известно, дом Островского, в общем, святая святых. Хрестоматийные герои заговорили языком рэпа, исполнили оперные партии. Спектакль адаптирован для слабовидящих и незрячих зрителей. В день первого показа в Москве была использована система тифлокомментирования для слабовидящих и незрячих зрителей. Голоса Чулпан Хаматовой, Анатолия Белого и Юлии Пересильд, звучавшие в наушниках, описывали, как выглядят декорации, занавес, костюмы, все то, что недоступно восприятию особенных зрителей, расположившихся в соседней ложе. Когда звук стал чуть громче положенного, прозвучала гневная фраза «Идите отсюда». Исходила она от театрального критика. Должно быть, он не был осведомлен о том, кто с ним рядом, хотя люди сидели в темных очках и с палочками. Но сама реакция о многом говорит. Так и живут слабовидящие в окружении непонимания и агрессии, в том числе и самих театральных людей. Как точно сказала одна из таких зрительниц Татьяна, «Мы – люди с расширенными потребностями, а не с ограниченными возможностями». В Большом драматическом театре «Грозу» никогда не ставили, да и Андрей Могучий прежде к Островскому не обращался. Сам он признался в том, что не знал даже, как за него браться, не мой автор, так что это был прыжок в неизведанное. А когда погрузился в материал, то понял, что поступки персонажей ничем не мотивированы, развития характеров нет, это чистый лубок. Могучий исходил из того, что Островский имел самое непосредственное отношение к фольклору, знал и любил его, а потому был взят курс в сторону театра игровых структур, тому самому, которым неустанно занимался Анатолий Васильев. Слово Островского оказалось необыкновенно музыкальным. Мы пытались работать с ним, не уводя бытописательства, а потом уходили в бытийное понимание того, что близко Островскому, сказал после спектакля Могучий. В общем, ставили житие волжского городка Калинова и его трагической жертвы Катерины. Никакого натурализма и отсутствия привычных декораций, черная дыра, обнаженные сцены и рассекающие тьму вспышки молний – в таком мире обитают Кабаниха, Катерина и другие знакомые со школьной скамьи герои. Их вывозят к зрителю на платформах. Художник Вера Мартынова, с недавних пор называющий себя не иначе, как Мартынов, получив заманчивое предложение от Могучего, начала читать «Грозу» в нью-йоркском метро. Но он попросил этого не делать, нацелил на просмотр последних кадров знаменитого фильма «Растекая волны» Ларса фон Триера. Что бы делали современные режиссеры без киногениев? Что не спектакль, то прямые или косвенные ассоциации с выдающимися фильмами всех времен и народов. Вера Мартынов попыталась воспроизвести дух Палиха на сцене, отголоски того, что процветала на ярмарках с их балаганами и скоморохами, но своим умом до этого сразу не дойдешь. Погрузившись в материал и имея ученицу из Палиха, Вера обнаружила работы, представленные на выставке своих друзей, своего рода русскую «Камасутру». Художник-чужак, оказавшись в Палихе, анонимно сделал серию эротических шкатулок с толстыми женщинами, конями и птицами. Увидев такое богатство, Вера поняла, что это именно то, что им нужно. «Черный занавес» под названием «Житие Екатерина» изготовлен при участии Светланы Короленко, потомственной палевской художницы. В нем использованы идеи 30-х годов. Изображен трактор, Сталин, кого-то расстреливают, аэроплан и даже целующаяся парочка. Но все это больше со слов создателей спектакля, потому что детально рассмотреть рисунок невозможно. Екатерина Виктории Артюховой не луч света в темном царстве, но его кровавое пятно. Ее красное платье зияет в этой черной дыре. Чтобы выразить чувство, переполняющее душу, и всю свою любовь к Борису, она поет народную песню. А он выводит в ответ оперные партии. Солист оперной труппы Михайловского театра Александр Кузнецов специально приглашен на эту роль. Своей статью и прической он напоминает Муслима Магомаева. А Борис – отдельный персонаж, никак не связанный с этим миром, может, потому и любимый. Особенно хороша Кабаниха Марии Игнатовой в черном кокошнике, призрачная и вытянутая, как героиня готического романа. Она вовсе не злобная тетка, терзающая невестку. Ее дочь Варя носит рога, и, пожалуй, только в ее характере угадывается скоморожья стихия. Андрей Могучий попытался очистить архаичного Островского от балласта стереотипов, хотя можно поспорить с таким видением, поскольку Островский и теперь живее всех живых, вне зависимости от трактовок. Текст его пьес написан словно здесь и сейчас. Ничего в течение русской жизни не меняется. Но Могучий феноменально Островского осовременил, довел грозу до комедийного звучания, перемешав с неизбывной трагичностью русской жизни как таковой. И она невольно вмешалась в драматургию спектакля, поставленного еще прошлым летом. Когда звучит «Калинка» в исполнении разбившегося позднее в самолете ансамбля «Песни и пляски» имени Александрова, становится жутко. Со сцены в зал ведет помост, эдакая «Дорога цветов». Смесь восточного театра с попытками воскресить балаганную культуру дает странный эффект. Музыку к спектаклю написал Александр Моноцков, которому 3 апреля исполнилось 45 лет. На «Золотой маске» в номинации «Эксперимент» представлена еще одна его работа «Снегурочка» Островского Новосибирского театра «Старый дом». Он дал «Грозе» один из главных импульсов. Началась эта работа с тренинга. Актерам предложили заняться необычным произношением, название которого может воспроизвести разве что Александр Моноцков, живущий в сложном мире музыкальных экспериментов. По ходу дела все так увлеклись этой практикой, что она стала основой спектакля. Сам же Моноцков оценивает работу актеров как гениальную. Вы прослушали статью Светланы Хохряковой «Камасутра русской жизни». Публикация в газете «Московский комсомолец» 5 апреля 2017 года на 7 странице. Ирина Барламова. «Ястребы забивают на звук». Публикация в российской газете 13 апреля текущего года на 34-й странице. Пятикратный чемпион России по футболу среди незрячих Гаджимурад Магомед Расулов выиграл грант на развитие футбола для незрячих игроков. Футболист из Дагестана создал команду незрячих игроков. Пятикратный чемпион России по футболу среди незрячих Гаджимурад Магомед Расулов выиграл грант на развитие этого необычного вида спорта. Мяч здесь – настоящая музыкальная шкатулка. Внутри спрятан механизм, на звук которого ориентируются игроки. Команда существует уже год, а тренироваться им негде. Своего футбольного поля пока у ястребов нет. «Однажды даже играли на хоккейном», — улыбается Гаджимурад, — «а так на любом свободном. Правила игры в слепом футболе такие же, как и в обычном, но есть свои особенности. Площадку для игры необходимо оградить специальными щитами высотой 100-120 сантиметров. Барьер служит для игроков ориентиром, иначе они могут выбежать за пределы поля. Чтобы игра оставалась динамичной, отсутствуют офсайды и ауты. Ориентируются футболисты по звуку, который издает мяч. Во время соревнований мы залепляем глаза пластырем, а сверху надеваем еще аэрофлотовские очки. Это нужно для того, чтобы равнять шансы, ведь футбол играют и слабовидящие, и совсем слепые ребята. В 2016 году махачкалинские ястребы съездили на свой первый чемпионат России, который прошел в Йошкар-Оле. Гаджи Мурат показывает мне видеозапись соревнований. Ребята с заклеенными двойным пластырем глазами носятся довольно уверенно, в темных выпуклых очках и впрямь похожи на ястребов. Новичков видно сразу, они бегают осторожно, как бы на ощупь. «Кстати, почему именно ястребы? У этих птиц напротив зоркий глаз?» – спрашиваю у Гаджи Мурада. Такое название придумал почетный президент нашего клуба, экс-наставник махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Гаджи Гаджиев. «Горные орлы», – сказал он, – «избито, пусть будут ястребы». Мы возражать не стали. Сейчас в команде порядка 20 человек, 11 полевых игроков, вратарь, и еще 2 человека хотят вступить. Есть врач, тренер, они не получают зарплату, все держится на общественных началах. В основном все футболисты пришли из разных секций. У кого-то не получилось освоить восточное единоборство, гимнастику, и они решили попробовать себя в другом виде спорта. «Здесь нелегко. Футбол не для нежных созданий», — признается Гаджи Мурат. «Ребята часто травмируются, сталкиваясь друг с другом. Особенно достается вратарю. Футболисты иногда путают его с мячом. Тренер, он зрячий, конечно, регулирует процесс, но в игре так сосредоточиваешься, что слышишь порой только звук мяча, да и публика забывается. Если кто-то из игроков мажет мимо ворот, орут: «Ты что, слепой?» Может быть, немного обидно. Деньги за грант, который Гаджи Мурат выиграл в прошлом году на молодежном форуме «Машук» от Республиканской Федерации спорта слепых, пришли в конце марта. И клуб потихоньку начнет решать свои проблемы. 2,5 миллиона рублей пойдут на экипировку, в том числе на приобретение специальных очков и мячей. Этот наиболее важный для слепого футбола инвентарь закупается в Дании или Бразилии. На сезон требуется порядка 30 штук, это примерно 200 тысяч рублей. Почему требуется так много мячей? А звуковая система, расположенная в них, при ударе деформируется и достаточно быстро выходит из строя. Но самое, пожалуй, важное, средства гранта помогут команде чаще выезжать на соревнования. 15 апреля ястребы должны поехать в Сочи на чемпионат страны по футболу. Вы не представляете, как это важно для ребят, весь мир для которых, казалось бы, закрыт. Спорт дает им возможность расширить горизонты, горячо убеждает меня обладатель гранта. Гаджи Мурат научился играть в слепой футбол в специализированном интернате в Москве. Сейчас ему 26 лет, и он слепой от рождения. В 6 лет я пошел в общеобразовательную коррекционную школу в городе Избербаш в Дагестане. После школы поступил в Российский государственный университет физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики. Моя специализация – адаптивное физическое воспитание, то есть я помогаю ребятам с ограниченными физическими возможностями адаптироваться к жизни в обществе, социализироваться. Сейчас работаю в Республиканском министерстве по делам молодежи. Махачкала. Справка российской газеты. Футбол для слепых придумали в конце 80-х годов во Франции. Первый чемпионат мира среди незрячих прошел в Испании в 1986 году. А в России первые игры по футболу для незрячих прошли в 2004 году в рамках Кубка президента Российской Федерации. В этом же году футбол для незрячих получил международное признание и был включен в программу Паралимпийских игр в Афинах. А с 2006 года сотрудничает ИБСА и Союз Европейских футбольных ассоциаций УЕФА. Незрячие футболисты разделены на 2 категории – тотально слепые, класс B1, и слабовидящие – B2, B3. На паралимпиадах соревнования проходят только в классе B1. Вы прослушали статью Ирины Варламовой «Ястребы забивают на звук». Публикация в российской газете 13 апреля текущего года на 34-й странице. Ирина Краснопольская. «Мастер-класс в гостином дворе». Публикация в российской газете 20 апреля текущего года на 1-й странице. В Москве в Гостином дворе открылся 11-й Всероссийский форум «Здоровье нации. Основа процветания России». На форуме работают выставки из 23 регионов страны. Среди экспонатов представлен компьютер для незрячих. Российские незрячие программисты создали первый в мире компьютер для слепых. Сегодня и завтра любой желающий, пришедший в Гостиный двор, сможет бесплатно пройти обследование и получить консультации специалистов, ведущих клиник России. Такую уникальную возможность представляет 11-й Всероссийский форум «Здоровье нации. Основа процветания России», открывшийся в Москве. Форум открыли министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова и президент Лиги здоровья нации академик Лео Бакерия. Его главная тема – межведомственная стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года. Именно межведомственная, потому как наше самочувствие, наше настроение – прерогатива не только медиков, но и практически всех ведомств. Надо сказать, что за годы, прошедшие после первого такого форума, отношение россиян к здоровью заметно изменилось. И сама аббревиатура ЗОЖ – «Здоровый образ жизни» – теперь хорошо известна всем. ЗОЖ затрагивает все аспекты нашей жизни, скажем, питание. Минздрав России не случайно настаивает на маркировке продуктов в зависимости от их полезности или вредности. Сейчас проект «Стратегия» проходит и межведомственное, и общественное обсуждение. Тут нельзя ни в коем случае рубить с плеча, тут важны нюансы. Стратегия понятна каждому. Это меры по борьбе с избыточным потреблением алкоголя, табакокурением, мотивация граждан занятием спортом, формирование приверженности к здоровому питанию. Так, в целях профилактики ожирения проект доложены такие предложения, как сокращение времени рекламы на телевидении фастфуда, газировок и чипсов. Ведущие специалисты на форуме проводят конференции, круглые столы, дискуссии, мастер-классы, презентации проектов, выставки технологий, продуктов, услуг. Обсуждают условия формирования инфраструктуры пространства, позволяющего реализовать принцип равных возможностей в отношении здоровья. Во всем этом огромное значение имеет контакты каждого из нас с врачом. Даже если ничего не болит, это не значит, что нам вовсе не нужно обращаться к доктору. Правда, не всегда это удобно, доступно. Может, поэтому пока показатель посещения врача с профилактической целью составляет лишь 40%, а должен достигать 60%. Это позволит раньше выявлять заболевания и предотвращать развитие хронических недугов. На форуме работают выставки из 23 регионов страны. На них можно не только рассматривать экспонаты, но, например, пробовать полезные продукты, проверить качество лекарств в экспресс-лаборатории. Особый интерес привлекает роботизированный медицинский комплекс «Оксилиум» для лечения больных с двигательными нарушениями. Популярностью пользуется аккумуляторный слуховой аппарат с универсальным зарядным устройством, тренажер мелкой моторики кисти «Аника». Специалисты демонстрируют имитатор ходьбы для механотерапии ног, индивидуальное переносное устройство для инвалидов и маломобильных больных. Здесь же совершенно удивительная вещь. Российские незрячие программисты создали первый в мире компьютер для слепых, портативное устройство для слабовидящих, незрячих и слепоглухих пользователей, которые используют его в школе, на рабочем месте, дома, в дороге. Нельзя не заметить социальный автомобиль для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями или новую модель автомобиля для скорой помощи. А еще автомобиль, именуемый «Мобильный центр здоровья». Выставка уникальна. Экспонаты, собранные в одном месте, дают представление о том, что уже сегодня призвано служить и здоровью здоровых, и тех, у кого со здоровьем серьезные проблемы. А закончится форум чествованием финалистов и победителей Всероссийского молодежного конкурса «Моя альтернатива». Какую консультацию можно получить у специалистов? В Гостином дворе на площадке Ульяновской области можно измерить внутриглазное давление, пройти спирометрию, калужский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» имени Федорова на новейшем оборудовании проводит диагностику зрения. На стенде Иркутской области можно анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. И по устоявшейся традиции, профилактическое обследование на своем стенде проводят специалисты научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Вы прослушали статью Ирины Краснопольской «Мастер-класс в гостином дворе». Публикация в «Российской газете» 20 апреля текущего года на первой странице. Зинаида Арсеньева. «Ночь. Улица. Библиотека». Публикация в газете «Санкт-Петербургские ведомости» 21 апреля текущего года на третьей странице. В акции «Библионочь» приняла участие Санкт-Петербургская библиотека для слепых и слабовидящих. Ночь, улица, библиотека. Вечером 21 апреля по всей нашей стране уже в шестой раз пройдется российская акция «Библионочь». Она приурочена к Всемирному дню книги и авторского права, который отмечают 23 апреля. В нашем городе за организацией «Библионочи» отвечает библиотека имени Маяковского. Всего в этом году в акции участвуют 103 библиотечные площадки. Большинство мероприятий начинается в 18 часов, а завершается ночь, как правило, в 23 часа. Тема «Ночные разночтения» позволила участникам проявить фантазию в полной мере. Мастер-классы, викторины, квесты, кинопоказы, игровые программы, дискуссии на актуальные темы – лекции, встречи с писателями, учеными и актерами. И, конечно, разговоры о литературе. Что приятно, все мероприятия можно посетить бесплатно. Поговорить о современной литературе. О том, что подготовила библиотека имени Маяковского, рассказала заведующая отделом культурных программ Ольга Косогор. По статистике, примерно половина тех, кто приходит к нам в «Библионочь», прежде никогда не бывали в библиотеках, заметила она. Почему приходят ночью? Людей привлекают новые формы интеллектуального досуга, одним из центров которого в последнее время становятся библиотеки. А в грядущую ночь в библиотеке Маяковского можно послушать лекцию филолога и переводчика Андрея Степанова о ситуации в современной литературе России, а также порассуждать об изменениях, которые претерпевает сегодня русский язык с лингвистом Валерием Ефремовым. Пройдет также встреча с московским писателем Петром Олешковским, получившим в прошлом году русский букер за роман «Крепость», и с молодыми драматургами. Увидеть мемуары Д'Артаньяна. О программе, подготовленной Российской национальной библиотекой, рассказала заведующая отделом культурных программ Ольга Кагановская. Гвоздь программы – экскурсия. Попасть в переплет. Вам покажут, к примеру, огромные тома в формате суперфолио, книги, принадлежавшие кардиналам Мазарини и Ришелье, и даже подлинные мемуары Д'Артаньяна, которые вдохновили Александра Дюма на создание «Трех мушкетеров». Вот только мест на экскурсию, увы, уже нет. Интерес был так велик, что 8 групп набрали буквально в первые полчаса после того, как появилось объявление. Однако выставка «Попасть в переплет» будет работать еще месяц. Научиться старинным танцам. В актовом зале нового здания Российской национальной библиотеки на Московском проспекте состоится киномарафон «Живи, танцуя». Вы увидите фильмы о балете, а также сможете встретиться с балетмейстером Олегом Виноградовым. Участники студии старинного танца «Хрустальный дракон» дадут мастер-класс. Прикоснуться к душам гоголевских помещиков. Третий год «Библионочи» участвует библиотека для слепых и слабовидящих. Как рассказала заведующая отделом развития библиотеки Ольга Квочкина, приходят не только люди, у которых есть проблемы со зрением, но и студенты профильных вузов. Тема вечера «Мертвые души» Гоголя. В этом году читающая Россия отмечает 175 лет со дня создания поэмы. Для незрячих читателей подготовлена интерактивная тактильная выставка на эту тему. В экспозиции арт-объекты, символизирующие души гоголевских героев. Ваш Александр НКШП. Медиа-центр Всероссийского музея Пушкина, набережной реки Фонтанки, 118, участвует в акции в третий раз. – Для посетителей подготовлена книжная выставка издания Пушкина на языках народов мира, и назовет меня «Всяк сущий в ней язык. Особый интерес представляют уникальные издания первой половины XIX века, так называемые «аракчеевские», раскрывающие бытовой уклад военных поселений, а также издания первой четверти XIX века из собрания петербургского библиофила и коллекционера Крылова. В разделе «Пушкиниана» и «Лициана» можно увидеть журнал «Вестник Европы» 1814 год, в котором опубликовано первое стихотворение Пушкина к другу-стихотворцу с оригинальной подписью юного поэта Александр Н.К.Ш.П. И «Российский музеум» 1815 года со стихотворением Пушкина «Воспоминания в царском селе». Посетители также смогут ознакомиться с мультимедийными программами «Шекспира в Рунете», «Пушкина и его героя на киноэкране», иллюстрации к сказкам Пушкина и иллюстрации к повести «Капитанская дочка». Вы прослушали статью Зинаиды Арсеньевой «Ночь, улица, библиотека», публикация в газете «Санкт-Петербургские ведомости» 21 апреля текущего года на третьей странице. Вы прослушали калейдоскоп «Мир вокруг нас».